Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашему разговору. Напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» Павел Лещенко, журналист, автор проекта «Ретро-56», портал «Урал-56». И мы говорим об истории Орска в советское время. И очень любопытная история с открытием в 1937 году в Орске молитвенного дома.
Да, дом, то есть к тому времени уже с 1934 года в Орске не было культовых сооружений.
А, кстати, куда на службу люди ходили, если это кому-то все-таки тогда было нужно? Вы ведь отвечали же.
Ну, вот я полагаю, что не ходили никуда. То есть храмы были закрыты. Вот, кстати, в той Никольской церкви, про которую мы говорили, да, до паузы, которую разобрали в итоге на кирпичи и построили вот театр имени Октябрьской революции, там столовая, например, была. Нет, не было культовых сооружений. Ну, кто-то, сколько-то человек там действительно при опросе сказали, что им вроде бы как надо, надо где-то помолиться. Но их было не так много, их не приняли в расчет. Да ну и, я думаю, изначально для того и проводили опрос, чтобы были основания и просто закрыть все.
Но кто тогда ходатайствовал в 1937 году об открытии?
А в 1937 году вот собралась такая община, собрались люди, был как бы лидером этой общины некий гребенщик. Я даже вот, честно говоря, до того, как этот документ увидел, не знал, что такая профессия была. Гребенщик – это тот, кто делал костяные гребни, расчески, то есть такое вот теперь позабытое такое ремесло. И туда входили, ну, в основном, пожилые люди, извозчики всевозможные, домохозяйки, много, разумеется, женщин. Все-таки в советское время мы знаем именно бабушки церковь спасали, да, и наполняли храмы преимущественно. Но были и даже одна ответственная работница, то есть чиновница оказалась. И они все по законам того времени оформили в горосполком, написали заявление: мы хотим вот ритуалы соблюдать, как там, оправлять культовые надобности, вот надо нам. И в исполкоме, я так понимаю, вот по тону переписки, которая велась между Орском и Оренбургом тогда, запаниковали. Потому что, ну как так, да, вот у нас такой промышленный город, у нас тут рабочий класс, у нас тут вот социалистический город строится, и тут вот, здравствуйте, какие-то мракобесы вдруг молиться собрались. А эти самые мракобесы, между тем, наняли бывшую кузницу, то есть заключили договор аренды, и за достаточно приличные деньги. Они арендовали это здание кузницы, чтобы в нем проводить службы. При этом с духовенством-то не было проблем, то есть духовенства было много в городе. Ну, шутка ли, закрыли 5 церквей, разумеется, священников было много, которые не удел оказались.
Значит, что, возможно, некоторые из тех, кому было надо при этом опросе, да, возможно, где-то собирались все-таки, и какие-то тайные службы совершались.
Ну, вероятнее всего совершались, конечно, потому что в Орске был ведь еще и монастырь. И это, ну, очень много, это не документы какие-то, а рассказы именно старожилов. В старом городе во многих домах было нечто вроде домовых церквей, основанных, или даже не церквей, все-таки там священников-то не было, это были как молитвенные комнаты или что-то такое, монахини монастыря, то есть их разогнали, поселили кавалеристов, а им-то куда деваться? Разумеется, они вот тоже растворились в городской массе, и, конечно же, где-то какие-то небольшие общины были.
Да, это очень распространенная история того,
да,
времени.
Да, поскольку были священники, вероятно, и службы служились, я думаю.
Я знаю просто случай, когда в Подмосковье такие вот тайные монашеские, они, вот эти монахини из разогнанных монастырей еще в середине 90-х совсем старенькие были живы. Но удивительно, что и сейчас какие-то продолжатели у них есть.
Ну да, да. Ну и вот, вот эта община, она собралась, и люди, да, обратились к городским властям, и городские власти выслали туда на место, в эту самую кузницу, санинспектора, выслали инструктора, там, ну, понятно, чиновники приехали, посмотрели, сказали: ой, нет, кузница очень маленькая, и там нельзя собираться больше, по-моему, 20 человек, а под этим ходатайством подписалось там достаточно много народу, и сказали: ну, смотрите, на каждую службу будет приходить человек, который будет считать, не превышает ли численность молящихся вот разрешенного лимита установленного. И, ну, вот так получилось. Но недолго просуществовал этот молитвенный дом, существовал он очень недолго, потому что власти поступили по-своему, они просто репрессировали всех вот 5 священнослужителей.
Все они погибли.
Все они погибли.
И до 46-го года в Орске не было храма.
Да, но в 44-м мы знаем, что были некоторые послабления, разрешили людям молиться. К тому времени храмов-то уже не было, понятно. И люди собирались, стали собираться вот уже после 44-го на Старогородском кладбище.
И были какие-то священники?
Да, были священники, они приходили на кладбище, ну вот просто под открытым небом, вот кресты, да, они никого не смущают своим видом, эти молящиеся люди, и они молились вот просто под открытым небом. Потом со временем разрешили открыть уже молитвенный дом, который существует и сейчас в старом городе, он есть.
Там церковь.
Да, сейчас там храм. Там открылся какой-то врач, пожертвовал общине свой дом, там вот стали, водрузили купола, со временем звонницу соорудили, и он довольно долго действовал. Позже у нас в Орске построили и в новом городе храм. История этого храма, она совершенно удивительная. К нам в Орск прислали священника, который когда-то в 30-х был еще, будучи честным атеистом и советским инженером, он приезжал сюда в Орск, чтобы строить наши предприятия. Вот эти самые гиганты.
Это отец Владимир Рожков.
Отец Владимир Рожков. Тогда он еще не был отцом, он был просто инженер, молодой инженер Владимир Рожков, который очень много для Орска сделал как гражданский специалист, как строитель. А затем он попал на войну, ну, понятно, Великая Отечественная война, и там, как многие солдаты, он поверил в Бога и дал обет, что если он выживет, то есть он попал в самые жуткие бои, там кошмар совершеннейший был, и выжил он чудом, и он решил, что если выживет, то станет священником. Приехал в Оренбург, сначала он в Оренбурге был священником, потом его вот отправили в Орск. В Орске он вспомнил о том, что он строитель, а строитель был действительно замечательный, и в Орске построил храм в поселке Локомотив Строя, вот того самого, вот локомотивный завод, про который мы говорили, который строили да недостроили, потом на его основании построили целых два завода и так далее. Так вот, вот этот локомотив окружал барачный городок. Там были, ну, как попало, строились бараки, понятно, это временное жилье, плюс землянки строили, ну, люди сами строили, да. И вот среди всего этого вдруг отец Владимир Рожков взял и выстроил храм. Хороший, полноценный, нормальный храм. И это вызвало еще один скандал.
Я, насколько понимаю, ему очень тяжело было строить. Он постоянно сталкивался с противодействием. Он же храм этот строил хитро. Он здание молитвенного дома постепенно стал обстраивать, да, со всех сторон.
Да, да, да. И самое главное, что получилось, вот это здание, оно стояло недалеко от железной дороги и смущало наших местных орских руководителей, что люди, в том числе уважаемые люди, гости, да, по гостевому маршруту въезжают в город, а что их встречает? А их встречает купол церкви. Ну что такое? Как такое можно
допустить? Свежепостроенный.
Да, свежепостроенный, который, на удивление всем, люди приходили работать. То есть понятно, что ему там местные власти ставили палки в колеса, чтобы он не строил, а люди приходили, и люди бесплатно работали, и вот ему удалось зажечь. Разумеется, в газетах печатали фельетоны какие-то гнусные по его поводу, его всячески высмеивали, гадости говорили, но, тем не менее, храм был построен, а дальше произошло, ну, что-то совершенно невероятное. Решили снести весь район. То есть, на самом деле, об этом речь-то шла довольно давно, потому что, повторюсь, там жилье было построено как попало, там не было нормальных прямых улиц, там ничего не было, все было... А тут еще подоспело наводнение 1957 года, когда Урал разлился очень сильно и затопил вот эти многие бараки, землянки.
Владимир Рожков пострадал, вместе с женой пострадали,
чуть дома не решилось. Да, он спасался на крыше от этого наводнения.
Два дня, пока вертолет не прилетел.
Да, и, в общем, в итоге вот их решили вот весь этот район просто сносить подчистую. И вместе с храмом нововозведенным, ну, тогда просто сносили все под ковш. И сейчас в этом месте, да, даже трудно сейчас сказать, где этот храм находился, потому что там буквально все заново, все дороги распланировали, все-все, трамвайные пути, все заново. То есть там сейчас какие-то пятиэтажки стоят и прочее. Ну, вот такая, да, такая история была связана.
Но отец Владимир уже этого не застал, он уехал, его лишили регистрации.
Да, он уехал еще до того, как храм был ликвидирован.
Да, и уже служил в других местах, а храм, да, ликвидировали. И это, насколько я понимаю, основное... А, нет, мы еще в наших программах упоминали историю священников в 60-е годы, служивших в Орске, в таких молитвенных домах. Один из этих священников жив и здравствует поныне. История с дезертиром. которого они укрывали, не зная, что это дезертир, а потом приехала военная прокуратура, и их тоже там лишали регистрации.
Ну, вообще, против священников в 60-е годы была борьба развернута, ну, очень серьезно, конечно. Тогда
это их... так называемая хрущевская антирелигиозная
кампания.
Да, компания.
Хрущевская вроде как для кого оттепель, а для кого и не очень оттепель получилась. И тогда, допустим, принимал наш городской совет план работы против, как тунеядцев. То есть решили, да, бичевать тунеядцев в городской газете. И интересно, что в тунеядцы попали прежде всего именно вот священники. И тогда чуть не каждую неделю публиковались фельетоны о том, что священники, они вот на самом деле там пьянствуют, они на самом деле занимаются каким-то развратом и прочее. И это вот, ну, регулярно. То есть такая травля, она осуществлялась просто, ну, на постоянной основе.
И, кстати, сюда не только духовенство попадало. Я раньше не знал и не думал об этом вот именно в таком разрезе. У вас прочитал, что дармоеды, бездельники и тунеядцы в представлении наших предшественников в 60-е годы, журналистов, это не те люди, которые сидели дома и били баклуши, которые ничего не делали, а люди, которые своим трудом зарабатывали, причем зачастую труд был тяжел, но он просто был не на государство.
Да, действительно, тогда тунеядцами считались те, кто... кустари. Кустари – те, кто занимались кустарным производством. Вот, допустим, ну, если я, скажем, столяр, я делаю какие-нибудь там табуреточки, стулья, что-то такое там, да, столы, мебель, я должен был получить в исполкоме патент на то, чтобы я мог продавать на базаре вот эту свою, плоды своего труда.
Причем не больше определенного количества.
Да, да, на определенное количество. И, ну что интересно, даже этот патент, он не закрывал, он прикрывал, так скажем, от милиции, но он не прикрывал от прессы. И журналисты, они давали прям с фамилиями отчества, такой-то, такой-то, обогащается, продает мебель, уродливую мебель, плохого качества. Ну, люди же покупают, наверное, не такая-то она и плохая, эта мебель. Да, бичевали тунеядцев. Этот тунеядец, он... Не то, что он лежал на диване там, и смотрел телевизор всеми днями. Нет, он именно, что, допустим, человек, который в своем саду выращивал там, какие-то фрукты, овощи, их потом продавал, но это, да, это тоже порицалось, считалось, что это тунеядство, потому что иди на завод, работай, не надо продавать на базаре, пользоваться каким-то там, что народ испытывает дефицит в чем-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня беседуем с Павлом Лещенко, журналистом, создателем проекта «Ретро-56» на портале «Урал-56». Говорим об истории Орска в разных аспектах. Вот еще одна страница, о которой мы не говорили, это военнопленные. Недавно по всей стране показывали, рассказывали о том, как возлагали цветы к памятнику военнопленным на одном из орских кладбищ. Ну, не будем про эту историю, а будем про военнопленных. Как так вышло, что в Орске их было много? И венгры, итальянцы, и немцы, естественно.
Да, в Орске был лагерь военнопленных, он был очень-очень-очень крупным. Во-первых, еще помимо военнопленных были интернированные. То есть были граждане Советского Союза, но им не повезло, что они... Это потомки колонистов. У них были немецкие фамилии, то есть поволжские немцы многочисленные. Их, понятно, что немцы, настоящие немцы, я имею в виду гитлеровцы, придвигались к Волге, соответственно, от Волги отселяли этнических немцев, которые давным-давно обрусили, которые были гражданами Советского Союза.
Их ничего с немцами, которые шли на восток, не связывало.
Да, совершенно верно. Их, ну, вот этническая принадлежность, фамилии, и поэтому до сих пор, скажем, вот в Казахстане, в прилегающих областях, и здесь у нас, в Оренбургской области, так много людей с немецкими фамилиями, это те самые потомки колонистов с Волги, которых сюда переселяли, и они пополняли так называемую трудармию, трудовую армию, они работали на орских предприятиях. Понятно, что орские мужчины в массе своей, большинство, они отправлялись на фронт защищать страну, это понятно, они были, призывались, они были солдатами, а работали женщины-дети, и вот в том числе вот эти самые трудоармейцы, их труд был очень кстати. Но были вот трудоармейцы, они все-таки не были поражены в правах, формально они оставались гражданами Советского Союза, и все-таки они не были, не лишались свободы. А были еще и военнопленные, да. их сюда стали пригонять массово. Как раз, повторюсь, здесь нужны были рабочие руки, но очень нужны, потому что вот эти эвакуированные предприятия, они нуждались, ну, понятно, где-то надо что-то строить, где-то надо рыть землю, где-то надо на самих предприятиях работать. И здесь, да, пригоняли с фронта и немцев, и итальянцев, и венгров, даже, говорят, несколько японцев содержалось в нашем морском лагере, не совсем понятно, как они сюда попали, ну, возможно, уже под конец самой войны и как-то вот, но вплоть до конца 40-х этот лагерь действовал, и были несколько отделений при практически каждом тоже крупном морском предприятии действовали.
А где он находился?
Вообще, сам по себе основной, как бы, командование, администрация лагеря, они были неподалеку от Орской ТЭЦ, в районе улицы Крупской, вот там. А затем были, допустим, в районе поселка Мостострой, там тоже было отделение лагеря, в том числе больница. И, кстати говоря, больница была на территории нынешнего трамвайного управления. А рядом с больницей, понятно, что в больнице доставлялись вот эти самые военнопленные, понятно, что они там умирали во множестве, потому что и где-то от истощения, ну, тут и пленные, прям скажем, питались не очень хорошо, да и наши соотечественники, которые во время войны, конечно, были большие проблемы с продовольствием, и от истощения, от каких-то болезней умирали военнопленные, и их хоронили в братских могилах на городских кладбищах, и так появились захоронения, вот, допустим, в поселке Мостострой, понятно, что там вот те, которые умирали, их там закапывали на так называемом цыганском кладбище города Орска.
Вот там я был как раз как-то.
Да, и там уже после, уже в 90-е годы туда приехали представители Германии, представители Венгрии, Румынии, и вот ставили такие вот памятные как бы знаки, что где-то здесь, где, кстати, толком никто не знает, потому что, ну, никак не помечались вот эти братские могилы, вообще есть подозрение, что на их месте гаражи давно построили. Но где-то в том районе были братские могилы, и там вот сейчас стоят вот эти памятники.
Ну, а там кладбище в не самом лучшем состоянии сейчас. Та его часть, где, по всей видимости, хоронили кого-то из военнопленных, но я, когда ходил, находил такие сильно вросшие уже в землю небольшие кресты равноконечные с немецкими табличками. Это военнопленные или это люди, которые уже, не будучи военнопленными, оставались по какой-то причине?
Я думаю, что это вряд ли военнопленные, потому что захоронение именно пленных, оно осуществлялось, ну, там никто бы не ставил крестов, на индивидуальных могил, насколько мне известно, не было. То есть это, вероятно, все-таки кто-то, ну, лютеранского вероисповедания, люди... Возможно, да, просто какие-то немцы, возможно, из труда армии той же самой. То есть граждане Советского Союза, но сохранившие вот...
А почему некоторые из них не уезжали потом, не возвращались в Германию, оставались жить здесь?
Вот интернированные?
Нет, не интернированные, именно военнопленные. Или это ошибочная информация?
Нет, я думаю, что это ошибочно. Военнопленные, они в массе своей покинули, конечно, наш город. Здесь остались многие те вот именно поволжские немцы. Они, да, часть из них переехали сюда. И были, кстати, кёнигсбергские, то есть Калининград, когда вот это город Кёнигсберг, он отошел к СССР, оттуда выселяли местное население и тоже переправляли Казахстан, Урал, Оренбургскую область в том числе. То есть такие люди, да, этнические немцы, приезжали здесь, ну, они заводили семьи, они, многие из них оставались, безусловно. И поэтому здесь у нас так вот, да, с немецкими фамилиями довольно много людей. И сейчас существует вот у нас именно община немецкая, она основала католический приход, и он существует сейчас здесь у нас в городе.
И это все именно из интернированных?
В основном, да.
И священник поляк кормляет?
Ну, почему-то, да, почему-то
Католический у нас из Польши. Потому что везде в России так.
Ну, да.
А судьба военнопленных как складывалась в целом? Сколько они после войны еще оставались в лагере?
После войны уже начали их сразу по окончании войны постепенно отправлять организованно обратно на Запад. Далее, это было, вот если мне не изменяет память, вплоть до 48-го года существовал этот лагерь, когда уже он был ликвидирован полностью, последних отправили. Но, повторюсь, довольно много их осталось, немцев здесь, просто погибли.
А от лагеря никаких следов нет сейчас?
Нет, сейчас уже никаких следов не осталось. Но, опять-таки, повторюсь, это не были капитальные сооружения, все-таки это бараки, и они уже, все это место застроено жилыми домами.
А существовали в окрестностях Орска или в Орске лагеря системы ГУЛАГ?
Да, у нас был в 30-е годы создана была исправительная колония номер 3. Впоследствии она стала исправительным трудовым лагерем номер 3. И именно заключенные этого лагеря, они работали на большинстве городских строек, тоже их труд очень активно использовался и довоенные годы, и в военные годы. Были, можно найти тоже документы, допустим, где обращается колонийское вот это вот лагерное начальство к исполкому с просьбой предоставить им какие-то озера рядом с Орском для рыбной ловли, как официальная формулировка, для улучшения контингента в снабжении. Да, лагеря были, и с этим связаны некоторые городские легенды. Вот одно из отделений лагеря находилось в районе поселка Ущелье, и там есть гора, которую называют «Чертов палец», на ней был барельеф «Ленин и Сталин». И вот есть городская легенда, будто бы это кто-то из зэков придумал отлить барельеф из бетона и водрузить на эту гору, чтобы можно было видеть из проезжающих мимо поездов. Но на самом деле это не более чем легенда, на самом деле этот барельеф никакого отношения к лагерю не имеет.
Но он не сохранился.
А его в 90-е годы зачем-то сковырнули, скинули, и до сих пор под этой горой лежат там ухо Ленина, усы Сталина. Ну, вот так. Хотя мне совершенно непонятно, зачем было это делать, но вот это сделали.
Но в целом нельзя сказать, что репрессивная машина здесь работала несколько иначе, чем во всей стране того времени, из-за того, что город
промышленной стройки. Нет, работала она абсолютно, как везде. Ну, допустим, здесь у нас сгинул Франкфурт. Это известнейший большевик, это... как бы око и правая рука Серго Орджоникидзе, это был уполномоченный нарком тяжпрома, его прислали к нам сюда в Орск, чтобы строить никелевый комбинат, он курировал это строительство, и он здесь был признан вредителем и был расстрелян в Оренбургской областной тюрьме, например. Когда его репрессировали Франкфурта, его очень жестко осуждал наш председатель городского совета Иван Бандовский, он выступил с речью, вот, и вот когда смотришь эти документы архивные, просто до мурашек продирает, вот Иван Бандовский выступает и говорит, что да мы не позволим, и наша страна разоблачила шайку предателей и так далее, и так далее, и так далее, а спустя 2 недели горсовет принимает на экстренном заседании решение, которое называется «О Бандовском», вот так коротенько, о Бандовском, где говорит, что ну, он оказался врагом народа, и, в общем-то, мы обязуемся исправить то, что он тут навредил.
Человек точно так же сгинул.
Безусловно, да, конечно, он тоже был расстрелян. Также были очень много кто из руководства города, начальник нашей городской милиции, допустим, был репрессирован. Были репрессированы секретарь местного отделение комсомола в 30-е годы. То есть очень много, действительно. И даже можно найти такие интересные документы в переписке, когда нечаянно взяли и приписали к троцкистам какого-то человека, и как бы его исключили из партии. Это вот ну, просто как какой-то исторический анекдот воспринимается. Человек обращается в городской совет и говорит, вы меня исключили не из партии, вы меня исключили из членов городского совета, но я не был в городском совете. А его исключили, потому что он вредитель. Он говорит, так я и вредителем не был. И начинают разбираться, а да, это не он вредитель, это вообще другой вредитель. И он и не депутат горсовета, поэтому ладно, мы отменяем решение о его исключении, потому что ну, его нельзя исключить, не приняв. То есть это
было достаточно масштабно. Ну, человек жив.
Ну, я надеюсь.
А правда ли, что город чуть не стал городом, вспомнили Франкфурта, заместителя Орджоникидзе, помощника Орджоникидзе, город чуть не стал Орджоникидзе?
Да, да, провели в городе, когда Серго Орджоникидзе скончался, провели в городе траурный митинг, и все трудящиеся города в едином порыве решили переименовать Орск в город Орджоникидзе, потому что они так это мотивировали. Они говорили, Орск – это название города степных кулаков, а мы хотим быть революционным городом, и давайте дадим городу имя Серго Орджоникидзе. Но это не прошло по очень, в общем-то, банальной причине. Город Орджоникидзе уже в Советском Союзе был, это город Владикавказ. И в итоге вот эта задумка, вот как Оренбург сделали Чкаловым, а Орск городом Орджоникидзе, ну, не смогли.
А Оренбург долго носил имя Чкалов?
Да, кажется, с 38 по 43 год. О, могу напутать. Но он несколько лет был, в годы войны Оренбург был Чкаловым, Оренбургская область была Чкаловской областью.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня мы беседовали с журналистом, автором проекта «Ретро-56» на портале «Урал-56» Павлом Лещенко. Интересная история города Орска и его окрестностей в советские годы. Очень разная. Здесь было все. Здесь были и великие стройки ударные, и репрессии, и лагеря для военнопленных. Об этом обо всем мы постарались вам рассказать. Павел, спасибо большое.
Вам спасибо.
Прощаемся. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа подготовлена при поддержке акционерного общества «Холдинговая компания «Металлоинвест».